Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из бесед на псалмы святителя Василия Великого, из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Многоценная жемчужина» передача Александра Никифоровой о старце Севастиане Карагандинском и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Богатство аще течет, не прилагайте сердце. Если видишь, что иной чрезмерно богат, не считай жизнь его блаженную. Если это всюду, из неисчерпаемых источников текут к тебе деньги, не допускай до себя их обилия. Богатство аще течет, подивись сему речению. Свойство богатства — текучесть. Быстрее потока протекает оно мимо владеющих им и обыкновенно переменяет их одного за другим. Как река, стремящаяся с высоты, приближается к стоящим на берегу, но вдруг коснулась и в ту же минуту удалилась, так и выгоды богатства весьма быстро появляются и ускользают, имея обычай переходить от одного к другому. Это поле сегодня принадлежит одному, завтра будет принадлежать другому, а через некоторое время еще новому владельцу. Посмотри на дома в городе. Сколько уже принимали они наименований со времени своего существования, называясь по имени то одного, то другого владетеля. И золото, постоянно утекая из рук владеющего им, переходит к другому, а от другого к третьему. Скорее можешь удержать воду, сжатую в реке, нежели надолго сохранить у себя богатство. Посему прекрасно сказано: богатство аще течет, не прилагайте сердце. Не пристращайся к нему душою своей, но извлекай из него пользу, не люби его чрезмерно, и как одному из благ не дивись ему, но употребляй его в служении, как орудие. Потом псалмопевец ко всему сказанному присовокупляет изречение не собственными своими словами, но как слышал его от Бога, ибо говорит: единою глагола Бог, двое сия слышах. И никто не смущайся, будто бы в сказанном есть странность, а именно, что Бог говорил однажды, а пророк слышал это два раза. Ибо возможно однажды сказать так, чтобы в сказанном однажды заключалось многое. Один человек, встретившись с другим однажды, о многом переговорил с ним, и, выслушавший его речи, может сказать: «Однажды он говорил со мною, но насказал многое». Таков же смысл и теперь сказанного: «Однажды мне было Божие явление, но два предмета, о которых говорил мне Бог». Пророк не сказал об одном глагола Бог, но двое сия слышах. В таком случае, казалось бы, что речь заключает в себе противоречие. Итак, что же это за двое, слышанные пророком? За ней держава Божия и Твоя, Господи, милость. Я слышал, говорит пророк, что Бог силен на суде, и что Он же милостив. Посему не уповайте на неправду, не прилагайтесь к богатству, не избирайте суеты, не носите с собой растленного судилища души. Зная, что крепок владыка наш, бойтесь крепости его и не отчаивайтесь в его человеколюбии. Для того, чтобы не делать неправды, хорош страх, а для того, чтобы, поползнувшись однажды на грех, не вознеродеть о себе по безнадежности, хороша надежда на милость, ибо держава Божия и от Него же милость. Яко ты воздаси комужда по делом его, ибо мерою ею же мерите, возмерится вам. Оскорбил ты брата, и себе ожидай равного. Грабил ты низших, бил бедных, срамил укоризнами, клеветал, лгал, посягал на чужое брачное ложе, нарушал клятву, прилагал пределы отцов, налагал руки на имущество сирот, оскорблял вдовиц, настоящее удовольствие предпочитал обетованным благам. Ожидай воздаяния за это, ибо еже сеет каждый, тожде и пожнет. Впрочем, если и доброе, что сделано тобою, то и за это ожидай многократно большего воздаяния. Во всю жизнь свою, памятая сие изречение, возможешь избежать многих грехов о Христе Иисусе Господе нашем, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
По книге «Карагандинский старец преподобный Севастиан». Передача первая. У микрофона священник Тимофей Хмыров, клирик Казанского Калычевского монастыря.
Свет монахов, говорит преподобный Иоанн Лествичник, суть ангелы, а свет для всех человеков – монашеское житие. Но цвет самого цвета христианства, лучшее выражение монашества – это старчество. Являясь прямым продолжением пророческого служения, старчество возникло во времена раннего христианства вместе с возникновением монашества, как руководящее в нем начало. Оно сочетало в себе отшельнический подвиг внутреннего делания и служения миру во всей полноте как в его духовных, так и житейских нуждах. На Руси особой выразительницей этого духовного подвига была Козельская Веденская Оптина Пустынь. Можно с уверенностью сказать, что люди, составляющие цвет мыслящей России, регулярно посещали Оптину Пустынь и ее скит. Многие благодатные дарования старцев и, что не менее важно, непрерывная преемственная связь между оптинскими подвижниками создали всероссийскую славу Оптиной Пустыни. С Оптиной Пустынью связаны многие славные имена религиозных деятелей, философов, писателей. Здесь бывали Гоголь, Достоевский, Владимир Соловьев, тайный постриженник ее Константин Леонтьев, братья Киреевские, которые и похоронены в стенах Оптиной рядом со старцами. Существеннее всяких книг и всякого мышления, писал Иван Васильевич Киреевский, найти святого православного старца, который бы мог быть твоим руководителем, которому ты бы мог сообщить каждую мысль свою и услышать о ней не его мнение, более или менее умное, но суждение святых отцов. Одним из последних старцев, возросших от корней до революционной Оптины, является схиархимандрит Севастиан в миру Фомин, год кончины его 1966. Ученик старца Иосифа и после его смерти старца Нектария. Впитав в себя традиции благодатный святоотеческий дух Оптиной пустыни, искусившись, как железо, в горниле огненных испытаний, перенеся изгнание и заключение в советских лагерях, он, по неисповедимым судьбам Божиим, пронес свое старческое служение в столице знойных степей Центрального Казахстана, в многострадальной и благословенной Караганде, где в период 30-х-50-х годов развертывалось одно из самых трагических деяний богоборческой драмы нашего столетия. Наверное, в наше время все знают о таких произведениях, как «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Но вот карагандинские лагеря, они не менее страшны по своим деяниям, не менее страшны они тем, что там очень много людей погибло, о том, что там тоже были новомученики, там тоже были исповедники. Но вот эта страничка нашей истории, истории нашего государства, она немножко не изучена, поскольку нет вот таких вот великих писателей, которые бы это все осветили. Но, тем не менее, события эти были, тем не менее, колоссальное количество людей там погибло, и нашего внимания, внимания потомков тех людей, я думаю, что это все стоит. И мы тоже должны знать и эту страничку нашей истории, и об этом не забывать ни в коем случае. Караганда, как сплошной антиминс, простирается напоенная кровью мучеников и освященная их молитвой. Простирается необъятная степь Казахстана, напоенная их молитвой, над которой распростер свои мощные крылья оптинский старец блаженной памяти схиархимандрит Севастьян. Но мне думается, прежде чем начать разговор о преподобном Севастьяне Карагандинском, нужно немножко вникнуть в суть событий, которые происходили тогда, и немножко вспомнить, что там было, ну, если не вспомнить, то во всяком случае узнать. Если попытаться исследовать историю возникновения Караганды, то окажется, что история этого города есть не что иное, как история Карлага, карагандинских лагерей, и история крестьян-спецпереселенцев 30-х годов. До начала 30-х годов Караганды как таковой не существовало. Лишь на месте нынешнего старого города, это так называется район города, на пригорке стоял построенный англичанами еще при царе-батюшке флигель из красного кирпича под бордовой жестяной крышей. Ими же, то есть англичанами, был пробит первый шурф на месте будущей первой шахты имени Костенко и добыт первый уголь, который был вывезен на верблюдах. И было на этом участке степи несколько переселенческих поселков, возникших в начале века. Старая Тихоновка, Большая Михайловка, Дубровка, Федоровка, Крещеновка, где жили русские поселенцы и стояли в некоторых из них православные храмы. Вот все, что было до 30-го года, года Великого Перелома, когда по всей России началась всеобщая коллективизация или массовое гонение на крестьянство. В программу первой пятилетки молодого, задумавшего окрепнуть в короткий срок государства, входила задача освоения целинных земель Центрального Казахстана и разработка Карагандинского угольного бассейна. Так как для осуществления этой задачи требовалась предельно дешевая рабочая сила, в начале 1931 года была создана комиссия под председательством Андрея Андреева, которая совместно с ОГПУ занялась решением этого вопроса. И комиссия решила, выслать в Центральный Казахстан 52 тысячи крестьянских семей, что вместе с детьми и стариками составляло около 500 000 человек. И начались в феврале-марте 1931 года массовые аресты крестьян и отправка их по этапу в знойные степи Центрального Казахстана. Сначала для строительства железной дороги от Акмолинска до будущей Караганды в Акмолинск были отправлены отцы семейств и старшие сыновья, которые построили эту дорогу в сказочно быстрые сроки. За 4 месяца, то есть к маю 1931 года, она была уже готова. После этого стали подвозить в Карагандинскую область и Высокаровский район семьи строителей дороги. Пошли под строгой охраной ОГПУ в сторону Караганды эшелоны, битком набитые крестьянскими семьями. Шли они со всего Поволжья, начиная с Астраханской области и кончая Чувашией и Мордовией. Из Пензенской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Орловской областей, с Харьковщины и Оренбуржья. Везли их по жарким степям в наглухо закрытых телячьих вагонах, где для всего вагона стояла одна туалетная бочка. Ехали в тех вагонах беременные женщины, кормящие матери, дети, старики. Уже в вагонах люди стали умирать, и покойников везли вместе с живыми до места назначения. И опять из вновь прибывших были отобраны наиболее крепкие парни и девушки для строительства дороги Караганда-Балхаш. Дневная норма даже зимой на каждого строителя была 8 тонн грунта. Инструмент – тачка, лом, кирка, совковая лопата. Не выполнившим норму урезали паёк, и люди падали замертво. Могилы им не копали, а клали прямо в железнодорожную насыпь и засыпали грунтом. Так что дорога эта, от Акмолы до Балхаша, буквально на костях стоит. Итак, 52 тысячи крестьянских семей были перевезены летом и ранней осенью 1931 года на территорию будущей Караганды и области и брошены под открытым небом на произвол судьбы. Ни жилья, ни хлеба в достатке, ни воды. Селились люди в наскоро вырытых ямах, которые копали себе сами, укрывая их ветхим тряпьем, чтобы можно было самим в них укрыться от знойного солнца и сушающего степного ветра. И этим необыкновенно жарким летом 1931 года от дизентерии и голода погибли почти все дети до 6-летнего возраста. А остальные, начиная с 10-летних детей и заканчивая стариками, были мобилизованы на сооружение земляных бараков. Бараки к зиме достроить не успели, и в ноябре, когда уже выпал снег и трещали морозы, началось заселение в недостроенные, неутепленные и неотапливаемые бараки, в которых не было порой даже крыши. В бараке площадью 50 квадратных метров заселяли по 100 и более человек. И зимой 1931-1932 годов прошла волна массовой смертности. Главными губителями людей были холод, голод, повальный тиф, цинга. В результате чего в поселках, обсервациях вымерло более половины от общего количества крестьян. Впрочем, учета умирающих никто не вел. Были лишь при комендатурах похоронные команды, которые собирали покойников на телеге и сваливали их во рвы, вырытые на окраинах поселков. Поздней осенью 1932 года взамен погибших спецпереселенцев в Осакаровский район, где повымерзли почти все, пришло пополнение – несколько эшелонов репрессированных кубанцев. А в 1933 году, когда почти на всю страну обрушился голод, по спецпереселенцам прошла новая волна смертей. В эти страшные годы по всей Карагандинской области не было ни одного православного храма. Спецпереселенцы собирались на молитву тайно в землянках. Именно они и составили впоследствии первые общины Карагандинской церкви, которые, начиная с 1942 года, ходатайствовали об открытии при шахтах и в новообразованных поселках православных храмов и молитвенных домов. Что же сказать о планах первых пятилеток? Конечно, они были выполнены. Первоцилинники-спецпереселенцы освоили тысячи и тысячи гектаров целинных земель, и к середине 30-х годов на территории Карагандинской области и Осакаровского района создали 25 экономически крепких колхозов и разработали первые шахты Карагандинского угольного бассейна. Но если попытаться подвести итоги и назвать число загубленных здесь в 31-33 годах крестьян-спецпереселенцев, то, исходя из того, что из каждых четырех человек здесь выжил только один, окажется, что в наскоро открытых на окраинах спецпоселках рвах и под железнодорожной насыпью от Акмалы до Балхаша вот уже 70 с лишним лет покоится прах примерно 400 тысяч крестьян и их детей.
Воскресение, живот и покой, усопших раб твои, всех за веру пострадавших, убиенных от глада, ран и хлада, в темницах и узах скончавшихся, новомучеников и исповедников российских, их же имена ты сам веси, Господи Христе Боже наш. И тебе славу воссылаем со безначальным твоим Отцем и с пресвятым и благим и животворящим твоим Богом, ныне и присно, и во веки веков.
А теперь немножко арифметики. Дорога от Акмалы до Балхаша составляет примерно 600 километров. Как я уже сказал, на эти 600 километров пришлись жизни 400 тысяч человек. Приблизительно, опять же. Потому что учета, как я еще выше сказал, никто не вел. И получается, что на каждом километре похоронено 600 с лишним человек. Если еще сократить немножечко расстояние, на каждых 10 метров 6-7 человек. То есть, вот стоит задуматься, да? Дорога. Каждые 10 метров 6-7 могил. Ну, я думаю, комментировать не нужно. Немножко о карагандинских лагерях, о Карлаге. Как и завоз раскулаченных спецпереселенцев, похожая проблема, откуда взять для освоения безлюдных степей Казахстана дешевую и неприхотливую рабочую силу. Такую силу, которая была бы свободна от семьи и готова к перегону с места на место, не требовала бы ни построенного жилья, ни больниц, ни школ, эта проблема была решена так же просто. 19 декабря 1931 года было принято решение об образовании в Центральном Казахстане одного из филиалов ГУЛАГа – Карлага, который первоначально получил название «Карагандинский совхоз-гигант ОГПУ». И целью его организации явилось создание основы сельскохозяйственного производства для бурно развивающейся тяжелой промышленности Центрального Казахстана. В одном из первых директивных документов сказано: «Организованный в 1931 году Карагандинский совхоз-гигант ОГПУ получает почетное и ответственное задание – освоить грандиозный район Центрального Казахстана». И освоение это началось с того, что в конце 1931 года в древней степи Сыроарки со всех концов Советского Союза вместе с людьми уголовного мира стали прибывать этапы жертв политических репрессий. Первый этап численностью 2567 человек был размещен в палаточном лагере, оцепленном с четырех сторон колючей проволокой. Численность заключенных росла из года в год, и вместе с ней рос и развивался совхоз-гигант. Сфера его влияния распространялась от Алтая до Бетпакдалы, от казахстанской Швейцарии до Заилийского Алатау. Территория Карлага была равна территории Франции. Столицей Карлага был поселок Долинка, 33 километра от Караганды. Воротами, куда прибывали заключенные, станция Карабас, и братской могилой тысяч его узников стала вся безбрежная степь Центрального Казахстана. Карлаг располагал реальной властью, оружием, транспортными средствами, содержал почту, телеграф. Он состоял из 26 отделений, так называемых точек, расположенных в радиусе от 2 до 400 километров от Долинки. Отделения были увязаны в единый хозяйственный план, и не было случая, чтобы этот план не выполнялся. Спрос здесь был особый. Вокруг Долинки, тесно опоясывая ее, также выросли лагерные зоны, оборудованные по всем техническим условиям лагерного режима. Ограды с козырьками из колючей проволоки, сторожевые вышки, контрольно пропахиваемая бронуемая полоса, круговые посты караульных собак. В центре Долинки размещался третий отдел, позднее переименованный в первый. Тюрьма в тюрьме, где заключенным добавляли срок, подвергали пыткам, производили расстрелы. В Карлаге работала выездная коллегия Карагандинского областного суда в составе трех лиц, знаменитая «тройка». Приговоры исполнялись на местах. Приговоренных ставили на колени, на край ямы, предварительно вырытой другими заключенными, и стреляли в затылок. Расстрелянные брались на списочный учет с грифом «умер». Личные дела уничтожались. Хозяйство Карлага процветало. Карлаг изобиловал не только дешевой рабочей силой, но он имел и крепкий мозговой центр. В нем содержались известные всему миру ученые, военачальники, деятели культуры, политики, люди духовного звания, монашествующие. За колючей проволокой степных отделений было сосредоточено большое количество высококвалифицированных агрономов всех уклонов, зоотехников, медицинских работников, экономистов. Условия жизни заключенных Карлага были невыносимыми. Акт, составленный проверяющими работниками ГУЛАГа от 5 февраля 1941 года, свидетельствует. Заключенные размещены в стандартных бараках. Стены бараков саманные, внутреннее оборудование – двойные нары. Полы земляные, зимних рам нет. Грязь, сырость, печки в бараках отапливаются не ежедневно. В мужском бараке температура воздуха плюс 4, в женском – плюс 16. У многих заключенных не имеется постельных принадлежностей. Баня, прачечная, дискамеры ввиду отсутствия топлива работают с большими перебоями. Обнаружены массовая вшивость, недостаток белья, которое не меняется и не стирается. Зимним вещедовольствием обеспечено менее 50% заключенных. Большинство одето не по сезону. На ногах летняя обувь, это зима, подчеркиваю. Кипяченая вода, как в бараках, так и на работах, отсутствует. На работах нет даже сырой воды. Заключенные вместо воды едят снег. Питание по качеству не соответствует калорийности. Имеются случаи невыхода на работу по разутости и раздетости. Заключенные, не вышедшие на работу по этим причинам, котируются как отказчики от работы, которым выдается паек отказчика. Их даже отправляют в ШИЗО, штрафной изолятор. В Карлаге часто совершались попытки к бегству. Все они заканчивались ликвидацией. И на всем этом фоне на всю страну гремела слава карагандинского совхоза МВД СССР. Шло время, названия менялись. И его опытные сельскохозяйственные станции. Рекордные урожаи здесь давали капуста, огурцы, помидоры. Небывалых результатов достигли селекционеры. Они вывели новые сорта озимых, яровых, кормовых культур. Агроном Митрошина, осужденный на 25 лет по 58-й статье, вывела сорт картофеля «Эпикур» и получала по 60 тонн с гектара. Кроме того, было организовано скотоводческое хозяйство. На всесоюзной выставке в Москве, например, демонстрировалась корова по кличке Морошка, дававшая 12 тысяч литров молока в год. Огромнейшие отары овец с середины лета до поздней осени шли своим ходом из разных отделений Карлага вплоть до Петропавловского мясокомбината. В Карлаге были сахарный завод, стекольное производство, катали пимы, выделывали кожу. В военное время выпускали мины М-82. Всюду работали заключенные. Карлаг кормил армию, давал государству зерно, мясо, оружие, одежду. Но заключенных за людей не считали. Кормили баландой, ячменем Анютины глазки. Ежедневно из Долинки приезжали судьи и судили заключенных за то, что кто-то взял морковку или свеклу. И не является секретом тот факт, что смертность в Карлаге была очень большая. За годы своего существования, с 1931 по 1956 годы, Карлаг принял около миллиона человек. Но поскольку архивы Карлага до сего дня засекречены, нет возможности назвать даже приблизительное число его жертв. В конечном итоге, говорится в одном из научных отчетов опытной станции, всю хозяйственную деятельность совхоза МВД можно рассматривать как грандиозный производственный опыт успешного сельскохозяйственного освоения земель крайне сухих степей и полупустыни. Так оно и было. Но спроектировано и построено все это было руками заключенных на их же собственных костях.
Во блаженном успении вечный покой, о дождь Господи всем за веру пострадавшим, убиенным от глада, ран и хлада, в темницах и узах скончавшихся, новомучеником, исповедником российским, их же имена ты сам веси, Господи, и сотвори им вечную.
подошла к концу первая передача по книге «Карагандинский старец» преподобный Севастиан. У микрофона был священник Тимофей Хмыров, клирик Казанского Калычевского монастыря. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Московского Сретенского монастыря. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Лаврюха обыкновенный. Поздней осенью, когда выпал снег, а вода в реке сделалась непроглядно черной, Лаврюха погнал леспромхозовский катер на ремонтный завод для замены двигателя. Старый едва тарахтел. Кое-как сплавившись по течению до устья, прибился к пристани подождать рейсового теплохода и, пришвартовавшись к нему, перейти озеро. Но выяснилось, что рейсовый теплоход тоже сломался и будет только через неделю, если, конечно, к той поре не ударит мороз и не закроется навигация. Назад Лаврюхе на таком движке не вскарабкаться было, неделю без харчей не прожить, и пришлось отправляться в поселок самостоятельно. Тьфу, незадача! — раздосадовался Лаврюха. А тут еще начальник пристани пассажиров навалил, двух городских теток, возвращавшихся не иначе, как от деревенской родни, и мальчишку-дошкольника, своего сына, который, как понял Лаврюха, приезжал к отцу на побывку, да из-за того же рейсового и застрял. Пошли. Не плаванье было, маята. Моторишка тянул еле-еле, боковой ветер относил в сторону от поселка, а когда уж почти перебрались у самого берега, мотор и вовсе заглох. Лаврюха полез копаться, тетки, обрадовавшись тишине, взялись балаболить, продолжая разговор, прерванный, похоже, отплытием. «Ой, Валь, палас 3х2,5, голубой, с подобным, Валь, как у тебя. Обои тоже голубенький, под цвет. Ну все, Валь, прям как у тебя. Стенка, люстры хрустальненькая, Валь, день-день, с подобно, паркет. Я говорю, не разрешу в этой комнате танцевать. Как заржали все, Валь!» Тут Лаврюха обнаружил, что аккумулятор чужой. «Но беда. Говорил же я твоему отцу, не могу оставить аккумулятор, движок дохлый, так хоть зажигание путное. Спер-таки не удержался». «Он сказал, все равно ремонт», — растерянно объяснил мальчишка. «Там, сказал, поменяют». «Ремонт-то ремонт, но до него еще добраться надо, а теперь...» «А что теперь?» — подхватились тетки. «Встретим кого, отбуксируют». «А не встретим, к тому мы спребьемся», — указал он. «Маячник свезет, поможет». «Он в поселок переехал», — робко сказал мальчишка. «Мотоцикл перевез, дом, моторку». Лаврюха пристально посмотрел сначала на него, потом за иллюминатор. Темнело. На черном лесом вспыхивал огонь маяка. «На автоматику переведен», — понял Лаврюха и спокойно, с некоторой даже линцой, словно речь шла о чем-то незаслуживающем внимания, заключил. «Ну и пущай. До шоссейки пешком доберемся. А там кто-нибудь подбросит. Отдыхайте пока». «Отдохнешь тут. Болтать до невозможности», — раздраженно бросила Валя. Волна была небольшая, но как только суденушка потеряла ход, ветер развернул его и стал раскачивать с борта на борт. Ни одна моторка не прошла в тот час мимо катера, дрейфовавшего вдоль берега к маяку. И оставалось уж немного совсем, когда Лаврюха понял, что ветер гонит их не на мыс, а левее, на каменистую подводную гряду, уходившую от мыса далеко в озеро. И волнишка-то плевая, а вполне можно ни за понюх табаку. Подумав, он достал из сумки, в которую вмещалось все его личное хозяйство, коробок спичек, тщательно завернул их в полиэтиленовый пакет, затем в другой и спрятал на груди под тельняшкой. Тетки, начинавшие заболевать по-морскому, не обратили внимания. Когда до камней осталось несколько метров, Лаврюха разобъяснил теткам ситуацию. Те стали орать: «За все ответишь!» отделил их спасательными поясами, сохранившимися, вероятно, лишь потому, что на них сроду никто не обращал внимания, надел пояс на мальчонку, потом, оборвав идущий к мачте электропровод, одним концом обвязал себя, другим — парня. Мы теперь, друг, как альпинисты, связались веревочкой и по камням. Ты, главное, не давай волне шибко сбежать себя, черепок береги, понял? Тот молча кивнул. «Не задерживайтесь, бабоньки, сигайте следом», — сказал Лаврюха, — «иначе угробят на валунах». Подхватил мальчишку, шагнул из рубки и прыгнул. Тотчас раздался за спиной скрежет днища камни. В озере и летом-то не купались, а сейчас вода была настолько холодной, что ноги у Лаврюхи отнялись сразу. Минут пять продержусь и кранты. Он пошаровал руками, проплыл до камней, потом, обнимая валуны, пополз к берегу. Волны заливали его с головой, парнишка мотался на привязи где-то сзади. Только бы не захлебнулся. Наконец выбрались. И здесь уже на снегу мальчишечка потерял сознание. Лаврюха взял его на руки и побрел к постройкам, стоявшим у маяка. От подворья смотрителя остались дощатый сарай да маленькая, недавно срубленная из сосны банька. Видать, не верил старик, что маяк сможет без него обойтись. Новую баньку сгоношил, расстарался. Лаврюх пристроил мальца на полок, отвязался, снял с него начавшую подмерзать одежонку, попытался растереть, но пальцы скрючило, руки сводило. «Огонь! Иль пропадем, — понял Лаврюха, — скорее!» В сарае нашел гниловатый, но сухую сеть, весло, выживем. Подтащил к баньке, споткнулся, упал, ноги не слушались. Только бы сетку не выронить, намокнет. К баньке приполз на коленях. Ткнул в печь сетинку, потом, вытащив из-за пазухи сверточек, добрался до спичек. Кое-как высек огонь, запалил сетку, подал в печь конец весла, размочаленную лопасть, дерево занялось. Выживем. Отогрев руки над пламенем, взял окоченевшего мальчишку, подержал его, сколько хватило сил у открытой дверцы, вновь положил на полок и принялся растирать. Так повторял он и повторял, не забывая подталкивать в печку прогорающее весло. Вслед за веслом пошла вывороченная в предбаннике половая доска. Парнишка очухался, трясся в ознобе. Лаврюха, не приставая, грел его, растирал, мял, выживем, теперь выживем. Но огня было мало, и воздух в баньке теплее не становился. Лаврюха снова сходил в сарай, подобрал несколько щепок, потом в куче мусора на том месте, где прежде стояла изба, попытался отыскать какую-нибудь железку, годную для расщепления досок. Ничего не нашел. «Пропадем», — прикинул Лаврюха. Постоял-постоял на снегу посреди двора, подумал. Складывалось так, что лишь один выход оставался. Подошел Лаврюха к сараю, двумя руками поднял с земли здоровенный камень и бросил в сколоченную из горбыля стену. Снова поднял и снова бросил. Еще раз, еще и еще. Голова закружилась, горло подступила тошнота. Он сел на снег, привалился к стене, отдохнул и снова. Одна из досок треснула. Лаврюха принялся за вторую, потом за третью. Теперь выживем. Вскоре огонь в печи полыхал, сделалось заметно теплее. Мальчонка перестал дрожать, но зябнул еще, поеживался. «Тогда так», — решил Лаврюха и понатаскал в котел воды. Ведерко, к счастью, в баньке имелось. Потом опять ломал, крошил стену сарая, подбрасывая обломки в печь, плескал воду на каменку и добился. Ежец парнишечек перестал, распарился, ожил и уснул. «Выживем», — заключил Лаврюха и только теперь вспомнил. «Бабы! То есть мысль о тетках, оставленных на катере, не покидала его». Но спасать и мальчишку, и теток сразу возможности не было, и Лаврюха занимался мальчишкой. Тетки же, по его разумению, могли и должны были выбраться на берег. Лаврюха ждал их, надеялся на их помощь, но они не появились. И теперь он забоялся. Волны могли перевернуть катер, свалить его с гряды на глубину. По своим следам Лаврюха добежал до того места, где выполз на берег. Катер торчал в камнях. Волны поднимали его, опускали. Скрежетало мятое днище, но сидел катер крепко. «Бабы!» — заорал Лаврюха. «Бабы!» Из дверцы высунулась голова. «Давай сюда!» Тут судно снова бросило вниз, и голова исчезла. Лаврюха подождал, подождал. Убились мне там, что ли? И шагнул в воду. Не сдюжить, околею от холода. «Бабы!» Бабы не отзывались. «А, была не была!» И прыжками побежал к катеру. Но тут же подвернул на камнях ногу, упал и далее добирался прежним способом, не то ползком, не то вплавь. И уже, ухватившись за борт суденышка, подумал с досадой, зря поперся. Случись что, парнишка один останется, застынет совсем. А случиться что-нибудь вполне могло. Ни рук, ни ног Лаврюха уже не чуял. Бабы были в кровище, сильно побились. На сей раз они попрыгали за Лаврюхой, но у каждой оказалось по два чемодана. «С ума сошли!» — заорал Лаврюха. «Бросайте! Бросайте все!» Они упорно тащили за собой поклажу до тех пор, пока чемоданы не наполнились водой и не утонули. Тетки ругались, а Лаврюхе прикидывал. «Эти толстые не должны простудиться. Эти отогреются быстро. Мальчонка вот...» На берегу тетки, обогнав его, бегом бросились к баньке. У Лаврюхи же, пока он дошел, одежка заледенела. «Холодает», — машинально отметил он, — «ночью мороз будет». Бабы стояли возле печи и клубились паром. «Сымай себя все, не то подохнете», — сказал Лаврюха. Но они, кажется, и сами поняли, что в мокрых платьях, рейтузах и свитерах им не отогреться. «Отвернись, бесстыжий морда! Да шли бы!» Слонившись к огню, он ждал, когда одежда оттает. Потом все трое сидели нагишом на полке, дрожали. Мальчонка спал. Отогрелись. И тут с бабами случилась истерика. Они столкнули обессилевшего Лаврюху на пол, стали бить кулаками, ногами, сверкая золотыми зубами, они орали про 1000 рублей, норка, выдра, бобер. И Лаврюха сообразил, что в чемоданах были меха, скупленные у браконьеров. Устав молотить, бабы навалились, смяли, придавили Лаврюху. «Все», — подумал он, — «убит титькой». Огонь вдруг погас, вспыхнул, перекошенный рот блеснул на миг металлическими зубами, огонь снова погас, сделалось темно. Бабы отпрянули, затихли. На полке испуганно всхлипывал проснувшийся мальчуган. Лаврюх, расправляя ребра, вздохнул, поднялся и, пошатываясь, побрел к сараю. Зашла луна, подмораживала, скрипнул за спиной снег. Лаврюх обернулся. Озаренные лунным светом стояли на снегу голые бабы. — Ну чего вам? — испуганно прошептал Лаврюха. Бабы молчали. Подождав несколько, он, снова опомнившись, судорожно прикрыл руками низ живота. Бабы тоже прикрылись. — Ты уж не бросай нас, дядечка, — попросила Валя, должно быть, улыбнулась. Вот с эти маяка блеснули ряды зубов. — Извиняемся, — сказала другая. — Ладно. Не удержавшись, махнул он рукой. — Шут с вами. И пошел себе. Но тетки догнали. — Да за дровами я, — объяснил Лаврюха. — Куда же я среди ночи уйду? Да еще голый. Вот дают. — Ну, мы поможем хоть что. — Валяйте, — согласился. — Вот камень, вот сарай. Валяйте. Но бабы не смогли поднять камень. Небось, на пакость какую-нибудь сил хватило бы. Дуйте-ка лучше назад, — предложил он, услыхав металлический перестук челюстей. Когда Лаврюха, прижимая к груди обломки досок, ввалился в жаркую темень, с полка донеслось. Из навесочки Валь достал. Ну, как тебя, из подобного, Валь? — Порядок, — оценил обстановку Лаврюха. Стало быть, оклемались. Он снова развел огонь, забрался на полок. Мальчишка не спал, но дышал ровно, спокойно. Бабы пристали к Лаврюхе с расспросами о семье. Он отвечал, что женат, что двое детей школьников. «Все, бабы, извините, я спекся». Просунулся к стенке, отодвинул от бревен мальчонку, услыхал. «Я овощным заведу, а Валь универсальным». И далее ничего не слышал, потому что мертвецки спал. Ночью мальчишка захотел пить и разбудил Лаврюху. Тот сходил за водой, в котле была ржавая, поставил ведерко греться, запас-то дровишками, напоил мальца, уступил бабам свое место, а то они так и сидя и дремали. Сам лег на нижнюю шириной в одну доску, ступеньку полка. переночевали. Утром оделись, вышли к шоссе и на автобусе добрались до поселка. Объяснили водителю ситуацию, тот подбросил бесплатно. Денег ведь ни у кого не было. Лаврюха отвел мальчонку домой. Тот не чихал, не кашлял. Сдал матери. Потом на почте разрешили, опять же бесплатно, позвонить в леспромхоз. Лаврюх сообщил об аварии.
«Напился», — определил директор причину аварии.
«Нет», — оправдывался Лаврюха, — «не пил я, нисколько не пил. Справку из милиции, иначе не рассчитаешься». В милиции Лаврюхе поверили. «Пожалуйста, дадим справку. Зови свидетельниц». Он выскочил на крыльцо, где оставил свидетельниц, но их не было. Вернулся на почту, забежал в магазин, в сельсовет. Тетка след простыл. Наконец, на автобусной остановке ему сказали, что тетки тормознули шедшие из города «Жигули», коротко переговорили с водителем, сели, и машина повернула обратно. Лаврюха повинился перед милиционерами и отправился на ремонтный завод просить буксиришка. Рассчитаюсь там или не рассчитаюсь, а катерок возволять надобно.
Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.